столице Алтайского края 17 часов. В прямом эфире программа «Тема дня» на радио «Эхо Москвы» в Барнауле. У микрофона Александра Черданцева. За звукорежиссерским пультом Александр Мулев. И накануне Международного дня борьбы с курением мы пригласили в студию врача-пульмонолога диагностического центра Алтайского края Евгению Боброву. Евгения Андреевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, все, наверное, прекрасно знают и понимают, что курение – это плохо, что курить нельзя, и это очень вредит организму. Но, тем не менее, каждый раз находится повод поговорить об этом. Вот с этого давайте наш с вами разговор и начнем. Напомним в очередной раз, чем же опасно курение для организма человека.
Ну, начнем с того, что в современном обществе курение является распространенной привычкой как среди женщин, так и среди мужчин, подростков и даже детей. Согласно статистике, значит, люди, регулярно употребляющие табак, в мире насчитывается около миллиарда. Ежегодно в мире от табака умирает примерно 5 миллионов человек, примерно 90 смертей вызвано употреблением табака, и умирают люди от рака легких чаще всего. Влияние никотина на организм распространено как бы по всем органам и системам, начиная с носа и носоглотки, потому что как бы слизистая носа постоянно раздражена во время курения, что приводит к нарушению, в первую очередь, обоняния и хроническому насморку. В дальнейшем это приводит к нарушению фильтрации воздуха, который поступает через нос. Нос служит своеобразным фильтром. Частицы, которые попадают в организм, и инфекционный агент провоцирует возникновение синуситов, гайморитов и так далее. Также существует риск развития рака носоглотки. Что касается ротовой полости, ротовая полость – это частый спутник любителей употребления табака. Это, естественно, потемнение эмали, карие, тонзиллиты, пародонтоз. Прочие неприятности могут стать. То есть какие-то
негативно оказывает.
Да, то есть в первую очередь это, конечно, пародонтоз опасно. Ну и как бы неприятный запах изо рта.
Можно сказать, что курение вообще влияет на все системы организма?
Абсолютно на все, но вот то, что непосредственно соприкасается при курении, ну, естественно, это гортань, бронхи, легкие. Это, пожалуй, самое пораженное место, на которое оказывает влияние табак. То есть сейчас с 90% заболеваний, ну, проблем от табакокурения, это рак легких у нас, как бы это доказано, что причиной рака легких является курение.
Ну, рак легких, понятно, очень тяжелое заболевание, как любой рак. Угу. Здесь немножко другая история. А вообще можно ли сказать, что все эти заболевания довольно серьезные, что их сложно лечить? Ну, потому что, ну, казалось бы, ну, есть у тебя там что-то, какое-то заболевание с носом. Ну, пришел, что-то покапал, прошло.
Конечно, это не конечно. Та история. Это хронические вещи, которые в дальнейшем очень сложно лечить и контролировать. То есть переход, допустим, бронхита в хроническую форму, впоследствии это постоянная продукция мокроты. Это проблемы с дыханием, в дальнейшем это одышка, ну, снижение работоспособности и, в принципе, вообще качество жизни человека в любом случае.
Есть какой-то срок, установленный врачами, вот в какой период развивается зависимость?
Никотиновая зависимость развивается достаточно быстро. То есть нет каких-то таких определенных сроков, но это все очень быстро. Не скажу, что там на первый день, на второй день, ну, это все очень быстро. Так же, как и это может пройти очень быстро, если человек бросит курить. То есть, если вы бросаете курить резко, вы взяли себя в руки, у вас все получится. Надо только начать.
Про бросить курить мы еще поговорим сегодня.
Конечно.
Ну, само курение, вот вызывающее очень много болезней, а курение само является заболеванием? Или это из категории вредных привычек, как мы все привыкли считать?
Вот. Вопрос в чем? Причина никотиновой зависимости вообще. То есть никотин сам, наркотическое вещество, естественно, он воздействует на организм таким образом, в больших дозировках. Но вопрос в том, что наш организм самостоятельно выделяет никотин для обменных процессов печенью. То есть это одно из веществ, которое участвует в метаболизме нашем, то есть во всех обменных процессах. Выделяется в малых дозах, и как бы на организм вреда никакого не наносит для организма. Он нужен нам. Когда никотин поступает извне, естественно, это большие дозировки, Вот. И, собственно, никотин перестает вырабатываться в организме, что влечет потом желание закурить снова, то есть чтобы никотин поступил в организм, он ему нужен. А наш никотин уже не вырабатывается собственный. Вот это принцип никотиновой зависимости. Почему человек хочет курить? Потому что свой никотин у него не вырабатывается, он ему нужен. Но не нужно забывать о таких вещах, как ритуал. То есть есть люди, которые не представляют себя где-то там в обществе или на какой-то вечеринке, или там дома, или с коллегами, или в стрессовой ситуации без сигареты. Вот, не нужно забывать еще об этом. Есть никотиновая зависимость, а есть приверженность к ритуалу. Ну, такие вещи.
А если человек курит суперлегкие, супертонкие сигареты в красивой упаковке?
Супербезопасные.
Да, и считает их супербезопасными. Так это или не так? Есть ли какая-то разница между вот тоненькими, легкими, аккуратненькими сигаретками и вот как бы сигаретой?
Как бы, да. Разница, безусловно, есть. Разница лишь в том, что в обычных сигаретах, то есть которые не называются легкие, суперлегкие и так далее, определенное содержание никотина. Что касается сигарет, которые называют легкими, там никотина меньшее количество, то есть доза меньше, но поскольку доза меньше, поступает она в организм медленнее и так далее, человеку хочется чаще курить. То есть это самообман. То есть вы курите вы две пачки легких, если ну, вместо того, чтобы выкурили бы одну. Вреда столько же абсолютно. То есть легкие сигареты – это не есть хорошо, это не лучше, это не спасет вас в дальнейшем.
А есть что-то в сигаретах такого неприятного, кроме никотина? Нас все пугает какими-то тяжелыми металлами, какими-нибудь формальдегидами.
Очень много всего. Значит, в табачный дым входит около 3000 различных веществ, из них 60 канцерогенов. Туда входит мышьяк, цианид, угарный газ, синильная кислота, свинец. То есть там очень много составляющих. Ну, то есть хорошего-то там, в принципе, ничего и нету, абсолютно. Все это оседает у нас на легких. Ну и, соответственно, потом мы получаем то, что мы получаем. Заболевания, которые потом, в принципе, уже не излечишь.
Оседает одинаково и у мужчин, и у женщин, или есть какая-то особенная зависимость, например, женская? Говорят же, женский алкоголизм, он такой более серьезный. Есть женская зависимость от курения?
Все абсолютно одинаково, но что касается мужчин и женщин, то есть что мы думаем, когда смотрим на женщину? То есть у нас сразу внешность. Ну, мужчина там вроде как должен быть не очень симпатичный, но мужчина, да, принято говорить. Девушка или женщина всегда должна хорошо выглядеть. Что касается курящих женщин, это всегда проблемы с кожей. Это проблемы с зубами, естественно. Это, опять же, запах изо рта. Это плохие ногти, плохая кожа. Ну, общий внешний вид страдает очень сильно. Сухость кожи, старение кожи, преждевременные морщины. То есть девушкам-то вообще не в пользу как бы этим заниматься. Абсолютно. Это сразу видно.
Ну, плюс, наверное, еще репродуктивная система, да, у женщин же оно все как-то посложнее.
Ну, у нас эта проблема остро сейчас стоит. Беременная женщина, простите, вышла покурить. Ну, это абсолютно несовместимые вещи, и я не знаю, почему девушки этого не понимают, но, тем не менее, это существует у нас. Эта проблема существует очень остро, потому что нет ни одного органа у ребенка, который еще у мамы находится в утробе, которая не поразила бы вот эта вот вредная привычка. То есть, начиная там с развития ребенка, головной мозг, нервная система, мышечная система, это угроза внутриутробной гибели плода, это угроза в дальнейшем потом развития каких-то умственных отклонений, плохой иммунитет, там болезни легких у ребенка, ранняя онкология у детей.
А к вам и у вас есть такие пациентки, беременные, курящие? И как они вообще объясняют, зачем они это делают?
Ну, такое было, я такое несколько раз наблюдала, причем для меня это было дико абсолютно, когда девушка зашла, молодая, то есть она не первый раз становится мамой, у нее это была четвертая беременность. И почему я у нее спросила? Потому что, ну вот, неприятный запах от него. Вот она пришла, ну вот, однозначно. Либо дома кто-то, либо она пассивный курильщик, либо она сама. Я вот и спросила, говорю, у вас дома кто-то курит? Я курю, а там уже, ну, как бы срок у нее приличный был, наверное, уже месяцев 7. Я говорю, как вы курите? Ну, я не могу бросить. Я говорю, а сколько вы курите? 3 пачки в день.
Это очень много.
Да? Ну, это слишком вообще. Для нее, в принципе, это опасно. Я не знаю, что будет дальше с ребеночком, потому что, ну, это никуда не годится абсолютно.
А правда, что пассивные курильщики получают больше вреда, чем те, кто ходит с сигаретой во рту?
На самом деле одинаково, но говорят больше, потому что люди-то в этом не виноваты, они сами не курят, но получают на выходе примерно то же самое, конечно. То есть длительное пассивное курение приводит к заболеваниям, к таким же практически, как мы наблюдаем у злостных курильщиков. Мы сами это наблюдаем абсолютно, то есть приходит женщина к вам на прием, проблемы с легкими, то есть там уже одышка началась, и кашель, все на свете. Мы, естественно, спрашиваем, у нас основной вопрос: вы курите? Нет, у меня муж курит, мы живем 50 лет. То есть выйти куда-то на улицу он не может, он курит дома. То есть женщина, пассивный курильщик, таким образом она заработала себе бронхиальную астму. Все.
Я, знаете, даже историю слышала такую от знакомых, конечно, но тем не менее. О женщине, которая умерла от рака легких, она не курила, у нее курили оба родителей, причем курили активно и всю жизнь.
Да. Пассивное курение абсолютно оказывает такое же влияние, как активное. То есть, если ты находишься непосредственно с человеком рядом всегда, который курит, закрытое помещение тем более, то есть у нас же мужчины как, тем более такие уже в таком возрасте, никуда не пойду, буду дома курить, и вообще мне ничего не говорите. Все.
А не стали ли люди меньше курить? Сейчас так много рекламы против курения, Минздрав, страшнейшие картинки на сигареты.
Ну, честно говоря, наблюдаю, что люди, допустим, после 40, да, стали чаще бросать курить. Мы это видим, например, ну, как бы я вижу это. Так я вот бросил, да я уже там не курю сколько лет и никогда больше не буду. Ну, что касается молодых людей, ну, нет. Это начинается со школы, это, видимо, какие-то для них атрибуты взрослой жизни, возможно. То есть, начиная с лет с 10, с 11, это сейчас у нас прям нормально считается среди детей. Ну и как бы родители тоже. То есть, ребенок же видит, что дома происходит. То есть, если папа курит, а я что? Почему я-то не могу? Все это делается. Втайне, конечно, но делается. В школах, то есть, статистика тоже ужасная. Дети до 16 лет... Там были данные статистические, проводили опрос анонимный, то есть из 200 человек больше 120 курят, из них 58% девочки до 16 лет. И они сказали, что там процентов, по-моему, 30 курят с 11 лет, а процентов, ну, остальные там 60 с чем-то с 15.
Ужасная статистика, по-моему.
Это да, это прям анонимный опрос проводился.
А подростки же сейчас очень многие даже не сигареты курят, а вот так называемые вейпы. Для вас это то же самое курение? Ведь спорят сейчас о том, насколько вейпы менее опасны, чем сигареты.
Я скажу так, спорить об этом не нужно абсолютно. Это, опять же, все одинаково. То есть вейп, что это? Ну, это устройство, да. Ну, там те же курительные смеси, никотин там содержится в обязательном порядке. Также смысл в чем? Там нагревается спираль, выходит пар. Просто. Чем вейп вроде как хорош, и вроде как его признали, почему там все прекрасно? Потому что нет такого запаха, конечно. То есть вот это да. Пары выходят, запаха такого сигаретного нету. Но состав тот же. И вейпы чем плохи? То есть были случаи, что вейпы взрывали во рту людей на фоне курения. То есть такие случаи зарегистрированы у нас уже. Не только там в США, допустим, такие случаи были.
У нас в России, вы имеете в виду?
У нас в России зарегистрирован такой случай, когда, да, взорвался во рту вейпа, причем подростка. Ну, то есть там, естественно, травмы такие, что, то есть и лицевой череп, и ротовая полость, ну, то есть это большая кровопотеря, много потом пластических операций. Ну, вот так.
А правда ли миф, что человек, который курит и хочет бросить курить, может начать курить вейп, электронные сигареты, и у него получится бросить?
Не он бросит, да?
Нет?
Нет. Они начинают это делать, безусловно. Я начну курить вейп, я брошу. Это же не сигареты, я не буду курить потом.
Вроде как с чего-то серьезного, она более легкая,
да.
А потом и совсем.
Да, потом я совсем перестану курить. Какая разница? Никотина столько же. Но некоторые себе устраивают двойные испытания. То есть они курят вейп, а потом начинают курить сигареты вместе с ними. То есть вот так по очереди. То есть мы получаем двойную дозу. курильщик в квадрате получается у нас.
А как вы относитесь к кальянам? Тоже вот очень часто спорят. А сейчас ведь очень много специальных заведений кальянных, куда люди приходят подымить, и там топор повесить можно.
Можно. И причем после этого они выходят и сигарету еще курят. То же самое, абсолютно. То есть не надо думать, что кальян это какие-то тоже... Ну, это же просто смесь, она же не горит, она же просто нагревается, то есть там через воду или как-то, то есть нет. Все то же самое.
Но если в кальяне нет никакого никотина, там...
Но там есть какой-то... вещества, ароматизаторы, формальдегиды те же, там все это присутствует. Ну, нет там никотина, ну и что, ну, канцерогены-то никто не отменял. Хорошо, у вас вроде как не будет зависимости, но кашель-то тот же. То есть... Опять же, не раз обращались молодые люди. Вот у меня кашель уже на протяжении 2 месяцев. Я не болел, ничего, у меня все в порядке. А что, говорю, почему? Вы курите? Нет, только кальян. Ну, то есть, а там кашель такой, что человек пришел к врачу, понимаете, уже все. Вот.
Как правильно бросить курить?
Ну, во-первых, надо решить бросить курить.
В голове сначала бросить.
Сначала,
да?
Надо разобраться в своей голове, естественно. То есть, что бы ни рисовали нам на сигаретных пачках, что бы нам ни говорили по телевизору, как бы ни закрывали волка из «Ну, погоди, с сигаретой» в мультике, так, как бы, нет. Тут, пока ты сам для себя не решишь, ничего не случится, однозначно. Подготовиться к этому нужно с умом. То есть, естественно, это сон, отдых полноценный, физическая нагрузка, это питание полноценное, много воды, морсов, минеральной воды, чтобы токсины постепенно уходили, все эти. Что касается еды, то есть жирная пища, жареная пища, тяжелая пища не должна присутствовать, потому что курильщик, как он есть, после этого захочет встать и покурить, потому что эта пища очень тяжелая. Вот. Ну и после того, как ты настроился и решил, естественно, есть вещи, которые могут помочь в этом. То есть в современном мире у нас есть средства, с помощью которых можно бросить курить.
Например?
Сейчас распространены очень пластыри никотиновые. В чем смысл? То есть никотиновый пластырь прикрепляется на кожу, куда-то, где нет волосяного покрова. То есть гладкая кожа обычная, он прикрепляется с утра, человек носит его весь день. И он постепенно высвобождает никотин. В малых дозировках, которые вреда не оказывают, но тем не менее для организма этого вроде как достаточно. Для того, чтобы еще, собственно, никотин начал вырабатываться постепенно.
То есть он начнет вырабатываться, если человек бросает курить?
Когда человек бросает курить, через некоторое время свой никотин начинает снова вырабатываться. Ну, пропадает же это желание покурить, то есть зависимостью. Если ты у себя в голове все настроил, то это получится. Сила воли плюс характер называется, действительно. Вот. И никотин высвобождается постепенно в течение дня из пластыря. То есть вопрос в чем? Дозировки никотина. Сколько? Сколько изначально брать? То есть, если вы заядлый курильщик, и у вас более 20 сигарет в сутки, то есть там одна дозировка. Вы носите этот пластырь 2 месяца с такой дозировкой, потом вы спускаетесь на дозировку ниже, еще на месяц, и потом еще на 2 недели еще ниже, а потом просто убираете. То есть, пластыри не рекомендуют носить больше, чем полгода, то есть постоянно. Это надо убирать, и все, и свой никотин потом начнет вырабатываться в организме.
То есть действительно помогает. Мне всегда казалось, что это какой-то такой рекламный ход скорее.
Действительно помогает. Высвобождается действительно никотин. Ну и есть таблетки, конечно же, сейчас у нас.
Они в аптеках продаются? Их можно самому покупать? Или для этого нужно как-то прийти к врачу, чтобы он посмотрел твое здоровье, тебе назначил?
Ну что, нет, с врачом нужно консультироваться однозначно всегда, если вы начинаете что-то принимать. То есть у этих препаратов же тоже есть свои противопоказания. Тяжелая почечная недостаточность, там, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, то есть перенесенные инфаркты и инсульты недавно. То есть вот эти вещи, конечно, это противопоказания для таких препаратов. Но если вы вполне себе ничего себя чувствуете и никаких серьезных патологий у вас не было в прошлом, эти таблетки начинать принимать можно и нужно. Если вы решили бросить курить, действительно. То есть там определенные схемы идут. В это время человек продолжает курить, но постепенно у него... То есть смысл в чем этого препарата? Он блокирует поступление никотина в мозг. То есть человек не чувствует, что ему стало хорошо от сигареты. Ну, ломка начинается, естественно, своеобразная. То есть синдром отмены присутствует. Это побочные действия этих лекарств, естественно. То есть головокружение, тошнота, там, ломота, учащение сердцебиения и так далее. То есть все сопутствующие вещи, которые несет с собой синдром отмены. Ну, а потом постепенно все.
А кушать хочется больше, когда бросаешь курить?
Есть же тоже кушать хочется больше.
Распространенное кушать мнение, что толстеют. Вот я брошу курить и стану толстой.
Да?
Зачем мне бросать курить?
Люди толстеют. Потому что кто-то, во-первых, опять же, мы же выяснили, что никотин у нас участвует в метаболизме всегда и везде. Вот. И если он не поступает, естественно, мы начинаем немного набирать. Плюс для таких эмоциональных курильщиков это стресс. То есть люди начинают заедать просто. Я бы пошел покурил, я пойду съем конфетку. Я бы пошел покурил, я пойду, там, не знаю, семечки себе куплю. Ну, то есть такие вещи. И поэтому, да, набирают, конечно. Безусловно, мужчины очень быстро набирают. То есть они могут набрать до 5 килограмм за месяц, когда бросают курить. Ну, то есть там прям, да, они кушают очень хорошо потом.
Но все равно это стоит того, ведь ты однозначно со временем же придешь, ты же не всю жизнь теперь будешь очень много есть, потому что ты
нет,
там когда-то 10
пройдет,
лет закурить бросил.
Это пройдет, конечно. Через некоторое время это пройдет. То есть тут продержаться первые 3-5 дней надо сначала, когда ты только бросил курить, а потом вот в привычку уже входит. Говоря же, первые там 25 дней, потом 20 дней, а потом привычка, все. То есть продержаться и все.
А если бросать курить – это стресс, то само курение, оно каким-то образом помогает стресс этот уменьшить?
Ну,
потому что всегда,
знаете,
когда что-то случилось, курящий человек сразу бежит покурить.
Конечно.
Приходит расслабленный.
Вроде как, да.
Удовлетворенный.
Как
можно дальше
стало
работать, ничего страшного.
Закурил,
это правда,
закурил,
что
сел, выдохнул, вообще жизнь наладилась.
Да, да. Правда, что
примерно
стресс?
Так это выглядит. Существует ложное представление о том, что курение повышает трудоспособность и снижает стресс. Но это все кратковременно. Кратковременно почему? Курение на несколько, там, буквально минут расширяет сосуды, то есть и человек думает, ну, хорошо становится, понимаете? То есть я такой работоспособный, я вот, у меня все хорошо, расслабился, все прекрасно. Это все ложно, это несколько минут, потом сосуды снова сужены, снова недостаток кровообращения и все, снова стресс для организма. То есть это все вот минутно, то есть говорят же курильщики, о, голова закружилась. Вот это и есть расширение сосудов, вот это минутное, все, а дальше стресс снова для организма.
Евгения Андреевна, ну, если сигареты – это все-таки уже ближе к наркотикам, чем просто к какой-то неприятной привычке, почему, например, сигареты не запретить? Там недостаточное содержание наркотика для того, чтобы запретить. Ну, давайте порассуждаем. Понятно, что это там ни от меня, ни от вас, конечно, не зависит. Это все решается на более высоком уровне. Ну, почему все-таки вот, ну, запретили бы, взяли сигареты, да и все? Все были бы здоровы.
Будем говорить так. Наверное, потому что это очень сильно повлияет на экономику страны. Ну, потому что табачные компании делают большие отчисления налоговые в бюджет именно. Поэтому как это убрать?
А бюджет потом тратит много денег для того, чтобы
профилактикой заниматься.
Профилактику заниматься.
Онкобольных лечить.
Какую-то социальную рекламу делать. Это же тоже все.
У нас замкнутый круг, конечно, безусловно. То есть это не уйдет, пока это экономически выгодно, я так думаю. Ну, и как бы есть спрос. Будет предложение. Ну, пока человек сам не захочет, ничего не произойдет. С курильщиками точно. То есть там уже и цены повышают. По-моему, там цены уже заоблачные, мне кажется. Там просто какие-то.
Ну, там больше 100 рублей, рублей 150, наверное. Так,
по-моему, вот не в курсе, но, по-моему, да. То есть там какие-то цены заоблачные абсолютно. Тут началось вот это «привезите мне из Казахстана», там откуда-то еще. То есть я пациентов-то своих слушаю. То есть они уже откуда-то привозят с периферии все это. Вот. Потому что цены ужасные. Но тем не менее. Я говорю, а вы посчитайте, сколько. Ну, то есть месяц до 5 тысяч можно просто отдать. А за что? За то, что ты быстрее умрешь на 9 лет в среднем.
Есть какие-то советы для родителей, как понять, что твой ребенок курит? Какие-то первые признаки, ведь у ребенка не может сразу испортиться зубы, кожа, и он не начнет там кашлять сразу.
Ну, это, наверное, сложно для родителей все-таки. Современные родители очень заняты. Современные родители зарабатывают деньги, они бесконечно куда-то бегут. Дети, по сути, вот в таком возрасте, они раньше взрослеют и предоставлены чаще сами себе, конечно. Да вот никак вы не поймете. Пока просто не, ну вот в один прекрасный день там не проколется, не учуете вы от него там или не найдете где-то этого. Нет. Они хитрые очень.
А ребенку сложно бросить курить? Ведь ребенку, наверное, сложно захотеть бросить курить. Его же обычно заставляют это делать.
Ну, как раньше делали, истории же, знаете, эти всякие. Папа заставил меня выкурить пачку сигарет, я там пошел, чуть не умер, и никогда больше к этому не подойду. Ну, тут, я считаю, должен действовать авторитет родителей, безусловно. То есть, ну, представьте себя, допустим, вас там в чем-то уличили, родители, ну, это же разве не стыдно, как бы? То есть должны сесть родители со своим ребенком и поговорить, что к чему, не пугать его страшными заболеваниями какими-то. Просто поговорить с ним по-человечески и объяснить, что ну, так делать не нужно. Во-первых, возраст. Ну что это, 10 лет? Это разве это детство еще? Это еще можно вообще, особенно молодые люди, первые 30 лет жить тяжело. Поэтому зачем? Тут должны родители сами, конечно, действовать. Надо разговаривать со своим ребенком. Ну, пристыдить. То есть смотри, у тебя родители там не курят, допустим. Ты почему это делаешь?
Вот а если всё. У тебя родители курят, ну вообще, наверное, никак ребенку не доказать. Он же всю жизнь видит, как родители курят.
Посмотри на папу. Посмотри, ему 40. Как плохо выглядит твой папа. Ну, разные ситуации. С детьми, конечно, очень сложно всё.
А дети к вам приходят на прием, дети-курильщики?
Нет, детей мы не смотрим.
Просто потому что...
Мы взрослые, да, взрослая сеть.
Просто этим не занимаетесь.
Да, не занимайтесь. Ну, есть статистика, есть школа, видно все. Это же видно. Ну, вы пойдите мимо любой школы, за углом что вы увидите? Ну, свору семиклассников, грубо говоря, которая выбежала на перемену. Девочки ходят, абсолютно ничего не стесняясь, как бы, не считают себя взрослыми.
С какими к вам еще заболеваниями, с какими к вам проблемами сейчас жители Алтайского края обращаются, вот кроме того, что приходят курильщики, там, не знаю, с раками, с другими заболеваниями? Какие сейчас актуальны проблемы для жителей Алтайского края вот с легкими, вот с этими органами?
У нас очень много стало бронхиальной астмы. Достаточно в молодом возрасте даже, то есть как бы... даже не профессионально, а вот именно в молодом возрасте аллергические варианты пошли. То есть мы с аллергологами непосредственно вместе работаем. Вот. Очень много выявляем, пытаемся лечить. То есть пробное лечение какое-то даем. Человек потом приходит через некоторое время, если все в порядке и помогло, тогда да, мы уже говорим об этом. То есть диагнозы бывают сомнительные достаточно. Много хронической обструктивной болезни легких, что 100% это курение, естественно. То есть люди приходят, уже терапия у них есть, но тем не менее, курить мы не бросаем, убедить их невозможно в этом. У меня вот за этот год только один человек с ХОБЛ бросил курить. Я его очень с этим поздравляла, мы очень буквально обнимались с ним. Я говорю, вы очень молодец, я знаю. Я говорю, ну все.
Надо его оставить в вашем кабинете и показывать всем курильщикам, которые не хотят бросать курить.
Очень, ну, правда, молодец. Человек длительное время курил, мы с ним встречались 2 или 3 раза. Я говорю, ну вы понимаете, что от каждой сигареты, которую вы выкуриваете, вы убиваете все наши с вами усилия по нашему лечению. То есть одной сигареты достаточно, чтобы вы убили вот все ваши вот эти вот усилия. Вы понимаете, что это одышка, сильнее все это будет. Ну, как бы, как-то до него донеслось это.
А почему до остальных нельзя донести? Вот зачем тогда люди приходят на прием к врачу, тратят на это время, если они не делают самого главного? Ну, не понимают? Не хотят? Или надеются, что вы дадите какую-то таблетку, и все болезни пройдут, но можно будет дальше продолжать курить по 3 пачки?
Не хотят, все нормально. Ну, то есть я курила, буду курить. А зачем мне бросать? А что такого?
Так ты же можешь.
Я же буду дышать ингаляторами, мне же будет хорошо. А хорошо не будет. То, что касается заболеваний легких, хорошо не будет. Будет только хуже. С каждым годом будет только хуже. Одышка сильнее, мокроты больше. То есть ХОБЛ – это, в принципе, смертельное заболевание, от которого люди умирают. Если астмы нет, то ХОБЛ – то да.
То есть человек покурил, если он болеет, он тут же берет ингалятор, за который тоже деньги заплатил, заплатив деньги за сигареты.
Ну вот себестоимость, допустим, такого тяжелого пациента, ну 4-5 тысяч в месяц на ингаляторы. Это только в месяц. Ну да, мы утром встаем, у них утром ритуал, они встают и курят. Я говорю, зачем вы это делаете? У меня мокрота потом лучше отходит.
Да вы что?
Да, то есть мне надо покурить, чтобы у меня мокрота отошла. Ну, то есть там все, пораздражать себе все дыхательные пути, а потом ходить задыхаться весь день. У нас вот так.
Ну и смеяться, и плакать можно, по-моему.
Это очень грустно на самом деле, потому что пациентам не докажешь. Очень редко кто как бы бросает. Я очень рада за них всегда.
Давайте какие-то советы, что ли, дадим человеку. Хочется попробовать покурить. Что делать, чтобы этого не сделать?
Не пробовать. Зачем хочется? Хочется зачем? Чтобы что? Ну, попробуй. Ну, как бы не все же начинают курить, если они пробуют. Первая реакция наша, первая сигарета – это всегда закашливание. То есть человек закашливается. Это реакция организма, чтобы отторгнуть все это. Все. Ну, и нормальный человек, мне кажется, ну, если он понимает, что последствия какие. Надо же думать всегда о последствиях. У нас никто об этом не думает.
Евгений Андреевич, спасибо вам огромное за то, что вы к нам пришли. У нас завтра как раз будет Международный день борьбы с курением. Я надеюсь, мы с вами максимально подробно людям рассказали, и курить никто будут бросать, и курить точно не начнут. Я напоминаю, что в студии у нас была врач-пульмонолог диагностического центра Алтайского края Евгения Боброва. Мы не курим и вам не советуем. Всем приятного вечера.